Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Владимир Васильевич Миронов. Мы говорим о том, какое место вера занимает в жизни современной цивилизации, современного мира, современной культуры. И вот вы, Владимир Васильевич, известны как специалист, ведущий специалист по философии культуры, по тому, что происходит с современной культурой в силу того, что она приобретает цифровой характер, например. Да? Mm-hmm. Вот как бы вы определили, что называется, главный тренд современной культуры? Если вы говорите о средневековой культуре, как о культуре по преимуществу религиозной, то как бы вы охарактеризовали современную культуру? Что она нам являет?
Ну, самый простой ответ, на поверхность который лежит, и его часто сегодня используют, когда мы говорим о дигитальной культуре, о цифровой культуре, да, то есть культура, которая оперирует большими данными, где, вообще-то говоря, внутри этих больших данных во многом, с одной стороны, тоже интересная проблема, с одной стороны, теряется контроль. То есть индивид теряет контроль над совокупностью всех этих данных, а с другой стороны, это удобное средство манипуляции. Вот ты перед этим сказал о религии, ведь гипотетично можно сконструировать определенную систему, да, на уровне, даже не социальной сети, а на уровне большого коммуникационного пространства, которая легко может сымитировать нечто подобное религии. И уже такого рода проекты, они существуют.
Ну, уже есть, насколько я знаю, виртуальное кладбище, да, например, для домашних питомцев.
Совершенно верно. Это просто вот как бы оно лежит на поверхности. Но при этом как бы мы всегда... Вот человечество устроено таким образом, что оно сначала видит в научно-техническом прогрессе, когда что-то происходит, вот все комфортное. Вот. А от комфорта потом очень тяжело отказываться. Например, вот мы имеем мобильник, и понимаем сегодня, что это хорошее средство следить за нами, и как бы нам не очень это нравится, но, тем не менее, мы же от мобильника не отказываемся. Так же, как не отказываемся от банковской карточки, хотя по операциям банка нам легко за вами следить и так далее. И
люди фактически... Есть такие движения среди православных, против штрих-кодов, против НН.
Да. Ну, это тоже понятно, что утопический шаг, никуда ты этого не денешься, все равно тебе в палец вставят что-нибудь, и ты знать не будешь в конечном счете. Вот. Поэтому, конечно, это происходит. Поэтому, конечно, современная культура, она цифровая. Вот. И вот самая ее большая опасность, я просто повторю, то, что она создает внешнюю возможность свободы. Почему? Потому что, когда вы входите в интернет, вам кажется, что вы свободны в том, что вы читаете. Хотя вы понимаете, вернее, не все понимают, но тот, кто много этим занимается, понимает, что даже лента новостная зависит от того, что вы обычно ищете в интернете, от того, где вы находитесь. Например, если вы перейдете из Макдональдса, я не знаю, в Балчик, в хороший ресторан, у вас поисковая система будет работать немножко по-другому, и человек об этом особо не задумывается. Но ведь точно так же будет строиться и все остальное. Новостная лента, те новости, которые у вас будут появляться. И для обычного человека то, что появляется таким образом, да еще визуально оформлено, выглядит как объективная ситуация. И вообще-то говоря, на каком-то этапе он гораздо больше будет отодвинут от реальности, чем в другие времена. То есть сегодня в результате фактом становится не факт, не действие, не событие как таковое, а то, как оно сконструировано.
То есть если Кант говорил, что сам субъект конструирует реальность, да, то сегодня реальность конструирует не сам субъект, а некий абстрактный субъект, который существует вне нас, он за нас конструирует нашу собственную реальность.
Которого склонны вот иногда и назвать нечто подобное Богу, который за нас конструирует эту реальность. И тут действительно проблема очень серьезная современная.
Как Агюст Конт называл его великое существо.
Да, великое, вот совершенно очень хорошо.
Да, Конт был неверующим человеком, но, тем не менее, он допускал, что существует некое великое существо, да, и вот сегодня оно кроется где-то в пространствах этой цифровой реальности.
Цитата. Жан Бодрияр.
символический обмен и смерть. Политическая экономия строится ценой неслыханных жертв с одной лишь целью – чтобы ее признала бессмертной некая цивилизация будущего или же инстанция истины, которую, как и в религии, невозможно себе вообразить иначе, как страшный суд, на котором Бог признает своих. Однако страшный суд уже происходит, уже окончательно свершился у нас на глазах. Это зрелище нашей собственной кристаллизованной смерти. Надо сказать, зрелище это грандиозное. В иероглифических архитектурных комплексах Дефанса в Париже или Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в информационных комплексах масс-медиа, в металлургических комбинатах и в сложных аппаратах политической власти, в мегаполисах и в безумной регламентации мельчайших повседневных поступков всюду человечество превратилось для себя в объект созерцания.
Другое дело, что мы, понимаете, мы же когда говорим о кризисе культуры, мы же каждый раз говорим, я вот не сторонник, скажем, каждый раз лить крокодиловые слезы. Там, помните, как Бердяев там о культуре говорил в каком-то месте, что вот все плохо-плохо, а потом иронично замечает, мне там завтра в Париж ехать, все-таки я поеду на поезде. Угу. То есть перед этим критикует, да, и так далее, но все-таки вот уже не на тройке, а лучше на поезде. Поэтому вот эта комфортность использования, используя науки, оно, конечно, происходит. И культура все-таки находит какие-то шаги, так сказать, не допуская саморазрушения. Поэтому, ну, будем надеяться, что и здесь что-то произойдет.
А вот вы произнесли слово «дигитальность». Что это такое? Не могли бы вы пояснить?
Ну, дигитальность в данном случае – это просто связано, так сказать, с оцифрованием, да, то есть большого количества информации, создание баз вот этих вот больших, да, с помощью которых можно оперировать, на основании которых можно создавать какие-то новые реальности вот эти вот. Вот это действительно сегодня популярно.
А вот попытки заменить определенные человеческие функции функциями роботов, искусственного интеллекта, да, как вы считаете, они несут в себе какую-то опасность для человека и вот такого его устойчивого существования?
Это безусловно, они просто, ведь понимаете, они просто, так сказать, разделяют людей. Они заменяют, так сказать, реальные взаимоотношения. Мы уже это имеем сегодня, имитации, даже на уровне простых совершенно средств. И, так сказать, ясно, что это будет совершенствоваться. Вот. А это значит, что если все это достаточно совершенно, что человеку, как бы, так сказать, партнер, скажем так, грубо, да, или человек как человек, может быть, и не нужен.
Может быть, человек и сам по себе становится не нужен. Может быть, научно-технический прогресс могут осуществлять, реализовывать существа помимо человека. В чем же тогда сохраняется человечность? Не стоит ли под угрозой вообще человеческая природа как таковая?
Она не просто стоит, а существует же одна из гипотез, что мы все и являемся, только сегодня мы начинаем это осознавать, что мы как раз и являемся вот этими виртуальными конструктами. Да, что на самом деле вот все наше это поведение, это на самом деле сконструированные вещи, а все это идет через передачу от какого-то разума, от какого-то высшего существа и так далее. Поэтому зависит от того, какую вы позицию занимаете, но внутри даже того мира, который есть, безусловно, человеческое теряется. Человеческое теряется, потому что вы... Ну, смотрите, даже на самых простых вещах. Вы сегодня на машине, да, уже пользуетесь, допустим, навигатором. Навигатор, вообще-то говоря, может ошибиться, привести вас не туда, но то, что завести в пробку, это совершенно точно, да? А когда мы летим на самолете, большинство людей не осознают, что самолет не ведет пилот, а ведет что? Автопилот, да, кроме там некоторых вещей и так далее. Мы уже сегодня погрузились в мир, где на самом деле техника ставит, участвует в нашей жизни гораздо больше. И более того, существует даже позиция научно-техническая минимизировать роль человека, потому что человек может больше ошибиться, больше есть вероятность, что он ошибется. Вот давайте мы, чем мы больше минимизируем роль человека, тем будет более надежно работать, допустим, техника. Смотрите, что происходит. Не техника становится средством для человека, человека, а по сути человек становится средством для техники. Но если грубую метафору привести, так сказать, везде будут роботы, а мы с вами, ну, кормить их не будем, ну, сказать, маслом смазывать там машинным, так, я так, грубая метафора, конечно, будем, или там обновлять периодически. То есть человек просто превращается из человека в средство, прочь всего предупреждал Кант немножко по другому поводу, но говоря о том, что человек не может выступать в качестве средства чего-либо, а должен быть целью. А здесь цель иная.
Ну, по сути, вот в таком обезбоженном, обесчеловеченном мире для Бога тоже места не остается.
Ну,
по
да.
По сути, да?
Потому что... Если нет человека, то да.
Если нет личного человека, то нет, наверное, и личного Бога. То есть Бог становится каким-то механиком, программой, да, которая управляет вот этой суперсложной машиной. Вот поэтому в современной культуре религия, у нее есть шанс как-то сохраниться. Вот советская власть очень просто поступала. Она говорила, религия не нужна. И разрушала храмы, отправляла на Соловки священников, а Хрущев обещал показать по телевизору последнего попа. Там в каком-то 80-м году, когда будет построен коммунизм. Вот. А сейчас нам никто ничего не обещает. И гонений вроде никаких пока не предвидится, да, в цивилизованных странах. Но в то же время не существует ли угроза для того, что религия просто сама по себе станет уделом, ну, если не одиночек, то меньшинства?
Я думаю, что здесь скорее, опять же, как с культурными такими явлениями, конечно, будет идти модификация. Это безусловно, потому что, опять же, люди живут в этом мире, и они будут использовать, вот мы сейчас говорили о том же интернете, безусловно, это и уже используется, мы знаем, вот, и оно неизбежно будет модифицировать взаимоотношения. Ну, например, вряд ли может оказаться такая ситуация, ну, вот мы знаем там религиозные отшельники. Человек сознательно избирает такой путь и так далее. Но вполне вероятно, что через какое-то время, скажем, само понятие отшельничества, оно по отношению к отшельникам нынешним, будет носить, может быть, более гротескный и мягкий характер, но будет, ну, условно говоря, отшельничество, недоступ к интернету. Это тоже форма отшельничества, потому что мы в интернет столько так погружены, что сам факт отказа от интернета – это уже некоторый подвиг. Да? Поэтому, возможно, вот такая вот модификация. Но вряд ли... Сама позиция религиозная, она из общества исчезнет. Вот мне кажется, просто это будет трансформироваться, модифицироваться определенным образом. Все-таки потребность человека разобраться в самом себе, она присутствует. Поэтому я думаю, скажем, мягко оптимистично будем в это смотреть.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, член-кор Российской академии наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Владимир Васильевич Миронов. И мы говорим о том месте, которое вера занимает в современном цивилизационном пространстве, в современной культуре. Вот скажите, пожалуйста, когда вот вы общаетесь с вашими коллегами, интеллектуалами в Европе или в России, и просто, может быть, приходится общаться с обычными людьми, которые не являются философами, но которые иногда много чего нам могут рассказать интересного, в том числе и о человеке в современном мире. Вам важна их религиозная принадлежность, их конфессиональная принадлежность? И вообще тот момент, являются ли они верующими, агностиками или атеистами?
Вот это вопрос интересный, потому что, во-первых, для Европы вообще не характерно... Помните, был же такой даже небольшой скандальчик Шеварнадзе, когда он был министром иностранных дел и спросил, кто там был тогда министр иностранных дел Германии, сейчас в голову сейчас выбило, и он у него спросил о его вере и одновременно о том, как у вас распределяются верующие в вашем ведомстве. И тот ему сказал, что, вы знаете, это дело интимное. Это дело интимное.
Частное дело. Да,
и поэтому для европейцев очень нехарактерные и вопросы, и даже намеки на то, чтобы выявить, так сказать, какой веры. И поэтому это каким-то образом дает о себе знать. Причем иногда очень неожиданно. То есть человек, которого мы может быть, по его там работам каким-то, по его поведению, тем более это, особенно еще раз говорю, для Европы характерно, но он нам не кажется верующим, вдруг окажется как раз человеком верующим, который не просто верующим, а который регулярно исполняет обряды, ходит в церковь, причем не на уровне, скажем, такой традиции, типа я должен в воскресенье там сходить куда-то, да, а на уровне действительно внутренней потребности. И для нас это иногда оказывается неожиданным, когда люди просто религиозными оказываются те, которые мы были уверены, что они не религиозны. Вот, но одновременно, вот еще раз говорю, если мы берем Европу, она как бы распределена на зоны. Вот сейчас юбилей был Лютер в Германии. И, конечно, поскольку это такой национальный бренд, скажем, современным языком...
Юбилей, скорее, реформация.
Да, самой, реформация.
Да, 500 лет того, как Лютер провозгласил, прибил свои тезисы знаменитые.
И такое ощущение, поскольку это такой тренд... Да, но ощущение, что вот вся, так сказать, Восточная Германия погрузилась вот в это вот лютеранство и так далее. Хотя еще год-два назад, ну да, это есть, но есть же известные цифры, как раз с точки зрения исполнения религиозных обрядов Европа уже давно отошла, так сказать, от активности в этом плане. Ну, я беру вот особенно вот эту вот часть, которая связана с протестантизмом.
Ну, вот. Это, кстати, тоже интересно, юбилейные даты. Вот в России такое возвращение к православию мощно очень началось именно с тысячелетия крещения Руси. Я думаю, что здесь вряд ли кто-то со мной поспорит, что православие вот в таком публичном пространстве, в СМИ, на телевидении стало звучать активно именно с 1989 года. Может быть, здесь это определенным образом и наложилось на те процессы, которые существовали с распадом страны. Вот, но именно празднование юбилея, празднование тысячелетия стало такой отправной точкой. Может, в Германии тоже 500 лет лютеранства станет неким знаком всплеска интереса к этой конфессии?
Ну, я думаю, безусловно. Ну, правда, с этой территории, где я-то был в восточной части, там как бы протестантизм, он доминирует все-таки и так, да, но тем не менее, почему нет? Ну, кстати говоря, вот поскольку о православии ты упомянул, я просто вспомнил. В Дрездене же есть прекрасная православная церковь, ну, и в Лейпциге, кстати, есть. Вообще в Германии православных церквей достаточно много. И вот очень интересно, она расположена практически напротив, почти на территории технического университета. И интересно, что я как-то заметил, попал туда в сессию, что студенты, независимо от конфессии, независимо от конфессии, церковь, конечно, это использует, они ходят в эту церковь перед началом сдачи экзаменов и так далее. То есть это существует, вот опять, это можно на уровне там традиции, обычаев.
Ставят свечки?
Ну, там ставят свечки или там даже идет какая-то такая. Понятно, что это вряд ли там это связано с глубокой верой человека, но вот она вот заняла такое место, это уже просто интересно наблюдать, когда достаточно большое количество молодых людей проходит через церковь, чтобы потом пойти там на экзамен в технический университет.
Ну, с обрядом тоже ведь что-то связано, даже с таким, казалось бы, незначительным, вот, потому что у нас, например, вот люди часто вместо того, чтобы пойти в храм и попросить благословения на венчание, на брак, прикрепляют какие-то замки мостам, портят мосты соответствующим образом. Уже их накапливается столько, что приходится устраивать капитальный ремонт мостов. Поэтому уж, может быть, лучше пусть студенты заходят в православный храм, ставят свечки, чем придумывают какой-нибудь свой нелепый обряд, кричать в окно халявы, например, как иногда делали наши студенты.
Конечно.
И выпадали из окна.
Ну, по крайней мере, приблизиться к храму, хотя бы архитектурно посмотреть и посмотреть на то, что есть внутри, я думаю, это уже все-таки скорее обогащает, чем, так сказать, ухудшает, так сказать, восприятие человека. В любом случае, это хорошо.
Ну, то есть вот в сознании европейца все-таки как-то вот принадлежность к конфессии или непринадлежность не играет такой важной роли?
Нет, абсолютно. И более того, просто очень... Вот там как раз подсекулярно это работает. Очень четко совершенно логика такая, что понимание того, что это есть, это имеет право на существование, этим можно заниматься, а уж буду ли я с этим связан заниматься, это как бы мое внутреннее дело.
Цитата. Священник Павел Флоренский. Записка о христианстве и культуре. Большинство культур, сообразно своей этимологии, культура есть то, что имеет развиться из культа, было именно прорастанием зерна религии. горчичным деревом, разросшимся из семени веры.
А как вы считаете, вот у Флоренского, у отца Павла, русского философа, была такая идея, что культура, она производна от культа. То есть вот культ, слово, которое является корнем в этом слове, да, и культура – это как бы дерево такое, вот, побег, который возникает на основании культа, то есть мистериальной жизни, которая существует внутри религиозной традиции. Вы скорее согласны с этой концепцией или скорее поспорили бы с ней?
Ну, культ... Нет, я скорее все-таки не очень согласен. Я, ну, понятно, что любая культура... Я единственное, что сказал, любая культура, понятно, связана с культивированием как... Ну, определенным, в кавычках, я скажу, слово нехорошее пришло в голову, насаждением. Да, насаждением для того, чтобы оно развивалось. У меня было когда-то интервью, я даже сказал о том, что культура, возможно... Человека можно сделать культурным через определенный элемент насилия. Понятно, что это метафора, журналисты сразу это раскрутили. Почему? Потому что человек на определенном этапе просто не осознает и может не знать в раннем возрасте, а что вообще его сделает культурным человеком. Да, его с детства приобщают к одному, ко второму, к третьему. И вообще-то говоря, ему, как молодому человеку, это может не нравиться. И только потом, по прошествии, так сказать, некоторого количества лет, он понимает, что без этого он бы не стал культурным человеком.
Ну, в религии, наверное, так же. Ведь когда крестят маленького ребенка, он не очень сознательно это делает, а иногда и совсем бессознательно. Да?
То думаю,
это
уже, да.
Ребенка приобщают к определенной традиции, поскольку эта традиция считается его родителями оптимальной, поскольку в ней жили его предки, его дед, его бабка. Вот, и что плохого в этом насилии?
Нет, это да, это я как раз с этим согласен, да, почему нет? Я помню, когда меня крестили достаточно поздно, ну, там специфическая была история, но было интересно, что для того, чтобы дойти, это было на Волге, для того, чтобы дойти до этой маленькой церкви или дома, где это все происходило, мы должны были пройти очень большой путь, несколько километров, с бабушкой с моей, с бабушкой Зиной, которая фактически, это был, получился такой обряд. То есть, пока мы шли, она мне все рассказывала огромное количество историй из Библии, легенды об Иосифе прекрасном, другие легенды. И вот то, что она мне рассказала тогда, когда мы шли через это огромное пространство, оно еще такое перерыто вот такими какими-то рытвинами, то есть, ну, напоминает библейскую, скажем,
холмистая
такую,
местность.
Холмистая такая местность. Вот. И вот эта удивительная вещь, у меня до сих пор в голове все это осталось. Хотя там, ну, сколько мне там было, лет 6, наверное, было, вот так вот. Но шли долго.
А вы же в Старобрядческой деревне
ну,
выросли, да?
Ну, да,
вот, поскольку... Село на Волге,
на Волге в Саратовской. Старая Яблонка.
Саратовской, да. Области.
Да, Саратовской области. И вот я очень хорошо это запомнил, потому что вот это настолько вошло в голову, хотя маленький совсем был, ну, относительно маленький. Вот. Ну, вот это действительно был такой целый обряд. Вот я думаю, даже если бы этой дороги не было, ее надо было бы придумать. Если бы я вышел, сел на автобус или там на такси, доехал до церкви, и как бы все это произошло, это одно. А вот когда ты идешь, так сказать, погода была хорошая, вот этот пейзаж, холмистый
место. Это как в фильме «Покаяние», да? Плоха та дорога,
да,
которая не ведет,
говоря,
к храму.
Совершенно
вот,
верно.
То есть это как некий символ,
это
некий,
очень важно,
некий символ пути человека.
Это очень важно.
А насколько вот в вашем детстве, ведь это советская эпоха была совершенно, то есть, казалось, как она представляется сейчас, эпоха атеистическая, вот эти религиозные впечатления присутствовали. Они сводились только вот к этому обряду крещения или...
Нет, у меня получилось так, поскольку я много жил в деревне, вот у бабушки, конечно, так сказать, это было достаточно глубокое, скажем так, погружение современным языком, оно длилось достаточно долго, лет до 12, потому что бабушка была неистовой такой верующей, вот, это постоянно она там на себя наложила некоторые, так сказать, определенные ограничения, у нее там было определенное количество поклонов, и все это было на моих глазах, иконостас огромный был у нее дома. Вот. И главное, что старообрядчество в этом селе, оно выходило за рамки отдельного дома. Ну, например, я до сих пор помню, что когда была гроза, вот сейчас мне даже трудно осознать, почему это, но, видимо, что-то перед этим случилось, практически вся деревня выходила на улицу и молилась, даже если это было ночью. То есть это, и это не просто вот страх.
И детей какой-то поднимали тоже.
И детей поднимали. То есть просто все вот из домов выходили, стояли на улице, так сказать... соответствующими обрядами и так далее. Или когда похороны происходили, когда там очень интересно расположено кладбище, тоже очень необычно. Деревня идет от Волги вверх, не вдоль Волги, а от Волги вверх. И наверху кладбище. И поэтому кладбище, оно всегда, и кресты, соответственно, нависало над этой деревней. При определенной позиции солнца это было так немножко и страшновато, и впечатляюще, скажем так, очень. И поэтому вот это вот впечатление детские, они вот так очень глубоко проникли, поэтому вот лет до 12 это меня крепко держало в своих руках, в общем-то.
Цитата. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. «Философия религии». В религии мы отрешаемся от всего временного. Религия – это та сфера нашего сознания, в которой решены все загадки мироздания, устранены все противоречия глубокой мысли, стихает вся боль чувства. Она есть сфера вечной истины, вечного покоя, вечного мира.
А вот поскольку передача наша подходит к концу скоро, такой вопрос к вам как к декану философского факультета, поскольку нас слушают много и молодых людей, наших радиослушателей, и верующих, и ищущих веру, и неверующих, наверное, которые, может быть, любят музыкальные треки на радио «Веры», поэтому нас слушают, ждут, когда мы закончим, чтобы послушать хорошую музыку. Вот такой вопрос я бы задал. А верующему человеку можно идти на философский факультет и заниматься философией? Не соблазнит ли его философия и не потеряет ли он веру, начав заниматься философией?
Ну, это зависит от того, насколько глубока, во-первых, эта вера, да. Если человек, все-таки же мы же из этого исходили, мы исходим из того, что если уж человек верит, то, наверное, это, ну, если не навсегда, а то, в общем-то, достаточно глубоко, поэтому вряд ли вера помешает. Кстати говоря, даже если он придет на мехмат или на физический факультет, как мы говорили, я думаю, здесь нет большой разницы. Другое дело, что да, философия, она заставляет, так сказать, общаться с текстами, в том числе и противоположными. Ну что, это оселок. Это как раз очень хорошая форма проверки, насколько человек, если он, так сказать, в этом русле развивается, насколько он крепко верит, насколько могут ли его чисто рациональные, например, аргументы, рациональные тексты, так сказать, отвести от веры или, наоборот, ее усилить.
А может быть, наоборот, с помощью разума он какие-то моменты своей веры прояснит и укрепит?
Ну, я думаю, разные варианты здесь возможны. Mm-hmm. Я думаю, и то, и другое было. Мы знаем, что с нашего факультета, поскольку уж мы оба с одного факультета, есть все, что угодно. От кондового атеизма до глубоко верующих людей, так сказать, все это присутствует, безусловно, в данном случае это выбор индивида. И причем есть и случаи изменений, да? Вот, например, Александр Сергеевич Панарин. Да, человек, который, скажем, в молодости не был человеком верующим, да, а фактически стал верующим, ну, скажем, во второй половине своей жизни, когда уже он и пострадал, когда был отчислен с факультета и так далее.
И написал книгу «Православная цивилизация
совершенно
в современном мире».
Да, поэтому как бы разное. Или там Зиновьев, да. Ну, он всегда подчеркивал, что он человек все-таки неверующий, но при этом говорил, что «я творю своего Бога». То есть он пытался построить некого своего абсолюта, в которого вообще подразумевалось, если это абсолют, нужно верить. Да, поэтому здесь мы можем найти, я уж не говорю о религиозно настроенных философах, которых тоже было достаточно. В общем, это как бы не противоречит. Поэтому я против, я знаю, так сказать, какая часть этого вопроса может что содержать, потому что действительно наш факультет оказывается в такой двоякой ситуации. Когда мы рассуждаем о религии, нас, скажем, с фланга нерелигиозного, начинают упрекать, что вот мы философию сводим к религии. Когда мы занимаемся какой-то одной конфессией, другим конфессиям это не нравится. Ну, вы помните, смешные эпизоды были и грустные. Это действительно присутствует. Ну, такова судьба факультета.
Спасибо большое. У нас в эфире сегодня был декан философского факультета МГУ Владимир Васильевич Миронов. Мы говорили о вере в современной цивилизации и культуре. И я надеюсь, это не последний ваш приход на радио «Вера» и в нашу передачу. В эфире была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.